Глава 63. Кому что прирождено, тебе глаза на затылке, уши на шапке, чутье не по запаху, даже не по пригляду, по неизвестно чему, спиной одной. Шпик. Идешь, будто и не оглядываешься, а всегда знаешь, уверен, следят за тобой или не следят. Вон тот атерхан облезлый на мосту, просто в воду плюет или отмечает проходящих. На трамвайной остановке все ли своего номера ждут, или кто-то уже переждал больше? Ну и ноги, конечно. У кого ноги слабые, от такой жизни быстро свалишься. У кого ноги слабые, за подпольную работу, да еще в таком городе, как Питер, лучше и не берись. Как говорит мамаша Хиония Николаевна, волка ноги кормят. Так и подпольщика ноги одни и выносят. И как назло, всегда же складывается понеудобнее, на измот. Встречи сговариваешь задолго, а ночевку выбираешь в последний момент по обстоятельствам, по слежке. И вчера вечером уже знал, конечно, что сегодня утром встречаться с Лутовиновым в Лесном, и есть тут запасная ночевка, недалеко и сама штаб-квартира у Павловых на Сертобльской. Но не только ее укрывушку нельзя своим приходом выдать, а никакую, ничью, ни одного человека нельзя завалить своей неосторожностью. И когда вечером насели на пятки двое и пошли и погнали неотрывно, пришлось чертить по всему городу, и чтобы не остаться на огородах ночевать, оставался прошлой зимой и в морозы, и бродил коченел до утренней зари. Надо было махать или в гражданку, где вход через глухую рощу, отстанут филеры, побоятся ножа, или в галерную гавань. В галерной гавани оторвался на темном пустыре. Зато сегодня доставалось тащиться через весь Васильевский, через всю петербургскую сторону, через Аптекарский, Каменный, Новую деревню и Ланскую. И по дороге близко будет квартира Горького, но к нему только послезавтра. И совсем рядом Сердобльская, но туда только вечером сегодня, а пока и глаз не скоси. И все это для утренних встреч, а потом от Сердобльской, где тебя вот уже поджидают, опять через весь город за Невскую заставу в Стеклянной, и оттуда только, если все обойдется чисто, опять сюда назад, на Сердобльскую. Да, это все в тюрю перекрошилось бы, да схлебалось. Эти б нам беды все нипочем, если б только не локаут собачий. Локаут не ожидал. Не ожидал смелости от них такой. Привыкнуто, что они виляют, отступают. Не уж ошибся. Вот это грызло, что сам дал маху, зарвался. Ведь настаивал Ленин отказаться от всяких массовых действий. Только небольшие подпольные ячейки. Только улучшать технику конспирации. И спал плохо. Голова тяжелая, муть. А день впереди долгий, трудный. Кому Питер нравится, кому не нравится, дело вкуса. А потягаешься вот так по нему между камнем и камнем и камнем, иногда уж и мостовая к глазам приближается, взвыл бы. Ой, мамаша, зачем я из Мурома-Зеленого уехал, зачем я в большой свет подался? В шутку, конечно. На трамваях все это короче, хотя трамваи вот так день за день вытрясут душу, голову раздребезжат. Да на трамвае не всегда и есть эти пятаки да гривенники. А то подумаешь, если филер твой успеет вскочить, так и прогорели деньги, слезай хоть тут же. Пешком повольнее, есть маневр. Теперь старые заветы конспирации пошатнулись, теперь уже многие этих строгостей не соблюдают, не стерегутся не то что с ночевками, но даже с типографиями. Говорят, провалы все равно не от слежки, а от внутреннего осведомления. Все провалы от предателей, а их не узнаешь. А на улицах не берут, а возьмут, сошлют ненадолго. Мол, конспирацией больше сам себя замучишь. На улицах редко берут, верно? А все же на уличный случай паспорт с собой таскаешь финский. Не подвержен мобилизации, а русский в запасе лежит. А в прописку никакой не дан. Человека нет, нигде не живет, птица. И действительно, многим обходится. Нельзя вам, дуракам, провала пожелать. Вы провалитесь, так и мы не вылезем. А все-таки проучили бы вас, дурандашников. Сошлют ненадолго, тебя ненадолго, а дело ремонтируй. Тебе ненадолго, а мне все надолго. А я ни дня свободы зря не отдам. Готов на смерть, готов на каторгу, но знать, что нельзя иначе. А просто так, даже на месяц в кресты, ищите остолопы. Не я им буду. На лишнюю конспирацию себя не жалеть, лишнее всегда оправдается. Твоя выдержка — твоя свобода. Твоя свобода — твоя партийная работа. С мое бы вы походили. Всю прошлую зиму в Питере продержался ни одной царапинки. Провинцию объездил, сам целый, не завалил никого. Ушел в Скандинавию цел. Литературу тюками гнал, даже из северней Нордкапа дошла. И вот вернулся цел. И опять по питерским улицам, а? На подметках еще, может, осталось по пылинке от нью-йоркского тротуара и от копенгагенского, и окрошек гранитный с финского севера. А до февраля цел дохожу и опять туда. А тут кто б маху не дал? В какое время приехал? Над Выборгской тучей вот молнии слепанет. В трамвае, на улице, в лавке, на каждом шагу поносит власти вслух, не стесняясь, с матушкой-царицей и с Распутиным. И шпики ушами уж не ведут. Прислышались. Фараонам в лицо хохот и мат. И запасной полк взбунтовался. Тронулась армия, это уж всегда к концу. И после эмигрантского тошного безделья, ничтожной мелкости, презренных свар, да после недели в заполярной тьме водопадного рева, и все это видишь, и принимай решение. Один. Можно было ошибиться. Может быть, и ошибся. Ошибся или нет? Как будто душу твою зажали в центре и на валу обтачивают. Так что правила твои ясные, неизменные. Все рабочие районы знать до последнего закоулка. Знать все тропки на задах Выборгской, Невской и Нарвской стороны. Само собой, все проходные дворы. По одной дороге никогда не проходить больше одного раза. На одной квартире никогда не ночевать две ночи подряд. Или наоборот, когда слежка сгустится, нырнуть и двое-трое суток с одной квартиры не выходить. Рассеяться, выйти рано-прирано в темноте. Или так еще, перед вечером зайти, будто уже на ночевку, а поздно вечером еще раз перейти на другую квартиру. Это хорошо на Стеклянном, где две сестры рядом живут. И никому ночлегов не называть, даже самым верным товарищем по партии. Лишнее знатье. А еще верное дело — менять шапки и пальто. Всегда сбиваешь, как прошлой зимой на Стеклянном. Как раз на селе не оторваться. Среди дня куда денешься? В баню. Взял номер. Позвал посыльного. Слушай, сходи по такому адресу. Там девчонка живет, Тоня. Ты ей, конечно, не при матери. Тихо скажи, мол, дядя Саша номер взял. Тебя зовет. Пришла. Дядя Саш, вы же меня опозорили, к мужику в баню вызывают. Да если на улице узнают, что ж будет. Кто ж меня замуж? Ничего, ничего, Тонечка, революция требует. Я тебе такого жениха еще сосватываю. На вот мои пальто и шапку, вяжи в простыню, а мне тащи сюда батькины. На днях разменяемся. И ушел чисто. Фабричный столичный проведет да выведет. Эти ж племянницы, вообще подростки, хорошо идут на контрнаблюдение, из квартиры высылать их наружу, следить за шпиками. У сестры просидеть два дня подряд отдых. И согреешься, и отоспишься, и отъешься. А вообще на конспиративных ночлегах нет мучительней, как каждый раз и только на одну ночь. Новое устройство и эта вежливость хозяев. Не ожидали тебя до последней минуты, стеснены твоим приходом и не хотят показать. Три комнатки на шестерых, и не хватает кроватей. Добрые люди, спасибо, я и так благодарен вам. Мне бы самую последнюю подстилку, вон туда, под стол. И я засну, а вы тут живите. Так нет, отдавши лучшую кровать, считают долгом развлечь. Хозяин настаивает показать, какой он развитой политически, заводит разговоры до глубокой ночи о программах партий. А ты уж не способен принять ни угощения, ни разговора, ни даже партийных программ, только объявили милость, оставили бы тебя в покое. Голова гудит, и дороже нет помолчать. Помолчать, вытянуться без просто, не раздеваясь у рукомойного ведра, только б голова отдохнул. только б языку не работать. Ведь голова подпольщика нагружена втройне по сравнению с простыми людьми. Кроме обычной для всех жизни, передвижений, поступков, работы, разговоров, еще постоянно плющат мозг эти заботы, как одеться безопаснее, что взять в карманы, что не брать, в каком порядке посещать дома и встречаться, чтобы от предыдущего не повести к следующему, где что оставить, кого лучше попросить о сохране, о передаче, о скрытности. Вот при такой голове после дурного ночлега и подскочи адвокатишка этот Соколов на днях, мол, судит революционных матросов, грозит смертная казнь. Все сошлось. Тут бурлеж, порох, полк восстал, братание солдат с рабочими. Сколько солдат арестовали, будут судить, а тут матросам смертная казнь. Что должна делать партия пролетариата? Да трахнуть всеобщей стачкой. В 3 минуты решение принято цельным размахом без колебаний. Когда суд? 26-го? На 26-е всеобщую. И спасибо рабочим людям, чем скуднее и темнее живет, тем подельчивей на приют. Теснится, лишь бы ты не побрезговал. А квартир интеллигентских, барских, для конспирации совсем не стало во время войны. Да и до войны, как начался отлив. А большевиками себя называть очень любит. На днях пошел Мить Павлов к одному. На общепартийные темы самый приятельский разговор. Но только Павлов о нужде. Приехал из-за границы представитель ЦК, нужна ночевка. Тот сразу откинулся. Никак нельзя, за мной слежка. Мол, не о себе, а о представителе беспокоюсь. Еще за ним слежка, подслепыш, кому он нужен. Хорошо не растерялся Павлов. Разговаривают все, а вот литературу выкупить нечем. Как? И денег нет? Изумился. Предположить не мог. И сколько же нужно, Павлов? Много. Надо было сказать 300. Тот сообразил и откупился сразу. Могу 100. Вообще нам урок хороший. Да даже с 1908 года все они схлынули, говоруны. Показали, какие они революционеры. Перед войной профессионалы остались одни рабочие. Интеллигенции едва хватало обслуживать думскую фракцию да газету. Теперь и этих нет. Дошло до того, что при Петербургском комитете не осталось ни журналиста. Листовки некому написать. Стали выручать боевые студенты, новенькие. С ликвидаторов, ладно, какой спрос? А правдисты бывшие где? Уж куда были своей? Увильнули из правдистской колеи? Узрели свое отечество, ушли в патриотизм. А вернее, худого слова не сказать, в какую-нибудь норку заткнуться, лишь бы учетным на фронт не идти. В статотделы, в земгоры, в промышленные комитеты вместе с гучковцами, гвоздевцами. От нелегальной публики двумя руками отмахиваются, от нелегальной работы на версту. Красиков, Шарый, какие они теперь большевики. Ну, подвойский еще поддерживает связь, осторожно. Все на важных постах, никому с нами не по пути. Хитрый Бончу прятал морду. Я, мол, исследователь секты, вообще этнограф. Стеклов на Хамкис, секретарь в Союзе городов. У Козловского на Сергиевской улице своя адвокатская контора зашибает деньгу. А больше всего обида на Красина. Уж правдист из правдистов. Пошел, взметнул. Дельцом, чуть ли не директором фирмы этот. 1000 рублей в богатстве плавает, а старым товарищем шиш, и пооткровенничать не жди, не снизойдет. Правильно, Горький говорит. Они скорее на выпивку дадут у Кюба, чем на подпольную работу. Они общую такую себе кличку придумали. Внефракционные социал-демократы, чтобы не подчиняться партийной подпольной дисциплине и не отчитываться. Мы, мол, сами знаем, что делаем, а вы не суетесь. Даже мысль была старым правдистам послать ультиматум: или сейчас же переходите к нам, или потом никогда вас не признаем. Так что этот адвокатик Соколов еще не из самых худших. Услужливый, и деньгами иной раз поможет, и все сведения носит из судейского мира, из журналистского, откуда знает. И квартиру свою предоставлял не раз встречаться с этими думскими дергунками Чхиидзе, Керенским. Надо же где-то пополосовать их, как Ленин требует. Русские каутскианцы пусть держат отчет перед рабочим подпольем. Верно, вьются, оправдываются. Рабочее подполье. Есть ли оно? От лифта глубже гораздо пошел. В том и горе. Утомляет людей такая жизнь. До тюрьмы, до ссылки. В прошлом году, когда по родным местам съездил, насмотрелся, полынью обдает. Зажмури глаза, Санька. Геолог Рябинин, свой, муромлянин. Свой, свой, улыбается, а на революцию больше не зови, отбился. Или Громов, Сормович. Уже в 900-м был СДЭК. Сколько раз сажали, ссылали, и вот, устал. Посидел, постарел, окунулся в свой домишко, в семейный круг. Самое большее — сочувствующий. Или Гришка Нижегородский. Вместе сидели в 904-м. И вместе во Владимирском централе в 905-м. А задавила жизнь, нужда, безработица, семья. Какой пропагандист был, какой организатор. Все пропало. Мучается, томится. А увольте, ребята, ищите молодых. Ребята, ребята, да если мы все к ряду сдадим, кто же эти новые силы воспитает, кто их в партию вольет? Рабочим можно простить. Нельзя простить интеллигентам. А вообще так и должно. Что такое истинный, а не названный пролетарский политик, и как он может быть? Главная трудность для него — став политиком, не перестать быть рабочим, а иначе какой ты будешь пролетарский? Вот и будешь интеллигент полубуржуазный. Для того и возник у нас интеллигентный пролетарий. И это один верный тип для будущего. Мало их, мало нас. Но только такие мы и можем вести рабочее дело. И не избежать нам все формы работы принимать на себя и журнализм, и листовки, и конспиративную переписку. Уж ее тем более чужим рукам не доверять. Но, конечно, это трудно. У станка отстоять 10 лет, а книжки только от случая просматривать. Во все эти перекрывы, убеги, скитания, когда читать, когда думать? Эмигранты-умники могут себе разрешить, им в дверь не постучат. И все-таки вот они в кружках изучали по 20 лет теорию рабочего дела и все спорили, рознили, согласиться не могли. А мы пришли и сразу им показали практику. Потому что нельзя проверять одной головой, надо пробовать. Дается ли в руки или только с языка на язык перескальзывает. А головастики, как себя не принуждай, как в рабочее дело не вгоняй. Сердцем не будешь с ними все равно. Чужой. Хотя, Сашенька Калантай, кто и образовала Саньку Шляпникова из дикого паренька, не умевшего рубаху носить, не то что диспуты с французским, только начатым в кружке самообразования. Сашенька, дворянка, интеллигентка, глазам не вынести света и красоты, как одета всегда, как причесана. А как верно, как смело судит, режет. На приморских теплых камнях Ларвика у самой воды рядом с ней лежа часами и слушая, слушая, вбирая. А Ленин? Нет, пока у них не черпнешь, настоящего ума у тебя тоже не будет. Но линию выдержать можешь теперь и сам. Центровым партработником. Как у них это называется? Стал Шляпников. Стал. И из нескольких центровых еще в особой позиции, так что Ленин пишет ему даже как бы с почтением: «Вы хозяин положения, не вмешиваюсь, как рассудит начальство». И чем добился? А тем. Руками, ногами и не упуская головой работать, не упуская читать, писать, образовываться. Можно, оказалось, охватить. Оказалось, можно. И от звания центровой мозги не застлались, и грудь не вздымлась. А главное, не отвык, по-прежнему больше всего любил собственные руки прилагать. Обтачивать весомые, различимые, точных размеров темно-сверкающие детали. Да зато еще и денежек получить, и подкормить в эмиграции, как своих бы младших всех этих мудрецов, этих прочих центровых. Кто сидит на мели без копейки, тыкаясь, где б заработать на 4 обеда, какому дальнему издателю какую статейку перевести, перегнать строчки с одной белой бумажки на неразличимую другую. И если уж так вспомнить честно, июлем 14-го застигнутый в Питере, безо всех них один, разве Шляпников не разобрался правильно во всем сам? Разве не понял из себя сразу и точно, да неужели же наша классовая солидарность уступит хулиганствующему патриотизму? Да неужели мы подло-покорно принизимся перед ним, как интеллигенция? Где ж логика? Почему ж презирали японскую войну, а германскую поддерживаете? Дарданеллов захотелось? И позванный меньшевиками в ресторан Палкина на ночной банкет в честь приехавшего в Андервельде не срабел, что один, слишком в меньшинстве, но прекрасным французским языком громил их всегдашнее банкетное большинство, заносное не подчиниться истинному заводскому большинству. И что это за ложное рассуждение? Кто начал? Разве дело в том, кто первый напал? Виновник войны — мировая буржуазия. И бельгийская ничуть не меньше, чем германская. И нет никакой бедной Бельгии или бедной Сербии. Отдалой войну, да здравствует революция, амнистия политзаключенным, мученикам свободы. Сам листовку написал. Конечно, непростой орех мировая война. К такому не было готово ни человечество, ни рабочий класс, как не потеряться. Круговоротные месяцы, все перепутанные мозги зашатало, отняло разум у скольких. Треснул не только всемирный рабочий интернационал, распадались в безумии самые близкие дружбы. И добравшись в Швецию в октябре, как же они радовались Сашенькой своему соединению и верности. Застиглись войною порознь, а поняли все одинаково. Как он принимал и понимал ее захлебные рассказы о первых днях войны в Берлине. Соцы голосовали за военные кредиты. Они, всю жизнь душившие нашу партию своей социал-демократической образцовостью, теперь бездарно уперлись в тупик. Но и пропасть с немецкими работницами, проверенными партийками, какая-то буржуазная помощь раненым, забота о сиротах. Не понимают, что благородней, смелее и даже дешевле восстать и потерять на улицах тысячи, чем на фронтах миллионы. Но и вспышки шовинизма среди русских социалистов, застигнутых пленниками там. Злорадные ожидания, как из Пруссии дорвутся до Берлина наши. Кто наши? Русские генералы, казаки? Вообще, что такое Россия? Россия как что-то свое. Защита несчастного отечества. Вот уж что меня не трогает, это судьба России. Меня сжигает судьба революции, — горела Сашенька. Вот уж чего не хочу, это победа России. А по ту сторону огня кто будет гибнуть? Не такие ж пролетарии, небось, не буржуазные сынки. Нет, нет, для нас ни России, ни Германии. Не надо нам ни ваших поражений, ни ваших побед. Все это одинаково. Пролетариату нужен мир».